Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы», программа «Все так». Бертран Дюгеклен, руководитель партизанского отряда во время Столетней войны, попадается то ли на глаза, то ли на слух французскому уже королю.
Сначала дофину.
Он еще наследник Карлу. И тогда.
И тогда он одерживает свою первую военную победу, которая политически необыкновенно важна была юному французскому Карлу V. Итак, его отец в плену. Иоанн II Добрый в плену и умер. И дофин Карл стал королем после смерти отца, отсутствующего во Франции. Надо сказать, что после битвы при Пуатье, когда король пленен, армии нет, там в плену Иоанн II Добрый подписал договор, проект договора, немыслимый, и прислал его на утверждение в Париж штатам, где он уступал огромную часть Франции англичанам и обещал огромный выкуп ради того, чтобы вернуться и снова править во Франции. И вот здесь дофин Карл впервые проявил себя как будущий мудрец. «Нет», — сказал он, — «штаты меня не поймут, Франция не поймет. В общем-то, папаша, придется вам пока остаться в плену». Он там и остался. Вообще, надо сказать, что прозвище «мудрый» не только с этим связано. Вот он вычислил Дюгеклена. Могло ли все быть случайным? Замечу одну деталь, которая нам известна о Карле V. С годами по своей жизни он собрал лучшую для того времени первую библиотеку в Западной Европе. Это был книжный человек. Никогда
во
не
время
выходил...
войны книжный человек.
Книжный человек. Никогда не выходил на рыцарские турниры, не интересовался ими, мог помолиться и почитать. И он нашел себе как бы замену своей недостаточной рыцарственности с помощью Дюгеклена. Дюгеклен – восполнитель того, чего у него нет. Премудрости Карла V. Карл V его направляет, Дюгеклен исполняет. И в том же 1364 году, начиная у него службу, Дюгеклен разбил союзника Англии, то есть врага Карла V, короля Карла Наварского по прозвищу Злой, Карл Злой Наварский, в битве при Кошерелле в Нормандии. За это Карл V сразу наградил его. Безвестный рыцарь становится наместником Нормандии.
Который в руках английской партии, замечу я.
Да, давай завоевывай дальше.
Да, вот ты хочешь исполнять, да, давай пошел.
Он всегда, Карл V, отправлял Дюгеклена на самые, как мы сегодня скажем, трудные участки. А Дюгеклен с этим справлялся. В том же году в битве при Оре он продолжает завоевывать, покорять эту Нормандию, командуя авангардом своего войска, попал в плен к англичанам. И за него затребовали англичане очень большой выкуп. Они уже догадались, что это ценный специалист военного дела. 100 тысяч ливров. Карл V при поддержке папы римского, папство в то время под влиянием Франции большим, собрал эту сумму в стране, в которой было очень трудно с финансами, и заплатил за Дюгеклена. И вот уже Дюгеклен занимает высокое положение. Он наместник Нормандии, он уже имеет свой замок, он вассал и друг герцога Британии, и он на службе у Карла V. В плену он времени не терял. В то же самое время, находясь в этом плену, в замке, но без крайности, ни на цепи, ни в подвале, а имея возможность даже прогуливаться по окрестностям, ибо вместо цепи было рыцарское слово, Дюгеклен рыцарь до мозга костей, и если он дал слово, что он не убежит, он не убежит, так же, как, допустим, король Иоанн II Добрый не мог бежать из плена, не имел такой рыцарской возможности. Тоже рыцарь — это время заката рыцарства. И вместе с тем, там, где оно сохранилось, оно проявляется в махровых, буйных, сочных формах. Так вот, находясь в плену и гуляя по живописным окрестностям и полям, ну, гуляя как? Конечно, на лошади. Он рыцарь, он всадник. Он познакомился с прелестной, молодой, знатной дамой. Нашел свою прекрасную даму. Для рыцаря это обязательно. Тирани Рагюнель. Семья Тирани, узнав об этом, ну, как бы намечающемся сближении романе, была в ужасе. Этот маленький бретонец, еще говорят и пишут, что он был некрасив. Невысок ростом и некрасив.
И, кстати, невысок ростом он очень не любил рубиться на мечах, потому что рыцарские мечи были такие длинные, и поэтому в битвах Дюгеклен пользовался секирой, которая была сделана специально...
На длинной ручке.
Да, но специально под его рот.
Это был мастер воинского дела. И надо сказать, что эта прелестная дама это оценила. Семье пришлось смириться, потому что вообще-то положение его уже неплохое. Маленький бретонец достиг такого, значит, достигнет большего. И свадьба состоялась. И свадьба была пышной, и на свадьбе было много самых знатных людей.
Какой позитивный плен.
Да, плен прошел для него с большим успехом. Но все-таки, наверное, предглавное событие его жизни, самое главное, это 60-е, 70-е годы. Но приближающего к этому, это событие 1367 года. Когда Карл V, французский и мудрый одновременно, отправляет Дегиклена в Кастилию за Пиренейские горы.
Вот совершенно непонятно. Идет война. Король пытается восстановить свою власть на национальной территории. Он берет своего, ну, как он считает, лучшего полководца, выкупленного за 100 тысяч ливров.
Назначенного главнокомандующим.
Назначенного главнокомандующим. И отправляет его из страны с отрядом непонятно кого.
С ужасным отрядом. Вот это один из интереснейших эпизодов Столетней войны. Дело в том, что это была по-настоящему первая общеевропейская война. По существу, то, что произошло за Пиренеями, было одним из актов этой Столетней войны. Там столкнулись два претендента на Кастильский престол. Энрике Трастамарский, французский ставленник, и Педро IV Жестокий, который был в контакте и в некоторой дружбе с англичанами. По существу, их битва там за Кастильский престол, это одна из акции Столетней войны, один из эпизодов англо-французского столкновения, и туда Карл V отправляет Дегиклена по этому мотиву, но не только по этому. Дело в том, что к концу 60-х годов, в 1360-м было заключено перемирие в Бретеньи, которое было очень тяжелым для Франции, очень плохим, и ситуация во Франции была ужасна. Иоанн II остался в плену, армия беспомощна, она это доказала, и при Креси, и при Пуатье она не способна ничего делать. Нормандия под английской властью, англичане продвигаются дальше. Вот в этой обстановке случилось еще одно бедствие войны. Любой войны, а средневековой особенно. Страна оказалась наводненной так называемыми бригандами. Много-много историков сломали копья, споря о том, кто они такие, или это мародеры просто из любой армии, они говорили, мы не за французов, не за англичан, мы сами за себя.
Наемники.
Или это просто разбойники, или это наемники, или это деморализованное войско. Я думаю, все. И то, и другое, и пятое, и десятое. В обстановке вот такой военной тяжелой, такие люди становятся бичом в любой стране. И эти бриганды были трагедией. Карл V пытался найти способы им противостоять. Он призывал горожан защищать города, укреплять, защищаться от этих разбойников.
Это были маленькие армии.
Военные отряды никому не подчиняющиеся. Это страшно. И вот, в общем-то, Дегиклену Карл V дал поручение. Страшное. Собрать под свои знамена этих людей. Сказать, вы воюете здесь ни за кого, ни знамо как. Я предлагаю вам достойное дело... Сражение за Энрике Трастамарского, законного старим, это наплевать.
И там можно грабить.
За которое вы получите большую добычу.
Там богатая страна.
Дегиклен не мог не знать, что с этим войском победить нельзя. Опытный военный прекрасно понимал, что это самоубийственная акция отправляться за Пиренеи с таким войском.
То есть его задача была еще вывести из Франции вот эти отряды.
Это, я убеждена, была задача главная, я об этом писала, и есть тому много свидетельств. Главная задача. То есть Карл V отправил своего верного вассала, преданного до конца, до той самой усыпальницы, на провальное дело, гиблое дело.
На смерть.
Скорее всего, на смерть. И Дегиклен, как верный, вот этот рыцарственный вассал, отправился это исполнять.
И он это понимал.
Он знал, что с ними победить нельзя. А у англичан было нормальное войско, которое возглавляли опытные военачальники, и это было войско.
Английское.
А у Дегиклена была банда. Банда победить в сражении с войском не может. Это и произошло. Дегиклен был наголову разбит англичанами в битве при Наере. И в этом сражении он должен был погибнуть. Какое чудо его спасло, не знаю. Но Дегиклен снова в плену. К тому же опыт у него плена есть.
Он опять женился?
Сейчас же нет. Просто выжил.
Просто выжил.
А был очень быстро выкуплен Карлом Пятым.
Значит, они готовились.
Я думаю, они имели в виду такую возможность. Через два года, в 1369-м, он победил Педро IV жестокого при Монтеле. Он должен был победить. Это был человек воинских доблестей необычных и выдающихся. И он победил, когда избавился от тех бандитов, которые при Найере были фактически истреблены, а затем рассеяны по Пиренейскому полуострову. Задача номер раз была выполнена, через два года силы собраны, подобраны более нормальные отряды, и тогда Дюгеклен, воитель талантливый, безусловно, побеждает. Кастилия, Энрике Трастамарский укрепляется на троне, Кастилия становится верным и надежным и важным реальным французским союзником. Она, Кастильский флот, помогает Франции одержать первые победы на море. То есть Дюгеклен сыграл роль очень важную, реальную, казалось бы, в отдалении от основных событий. Но оставшийся период его жизни – это сражения на основном театре военных действий, а прежде всего в Южной и Юго-Западной Франции.
То есть он возвращается из Кастилии?
Он возвращается, и в 1369 году, том самом, в котором он победил Педро Жестокого, Карл V, нарушив перемирие в Бретеньи, возобновляет войну против Англии.
Против оккупантов?
Да.
Как он считает?
Надо сказать, что Карл V носит прозвание «мудрый» совершенно справедливо. И он еще доказал это тем, что в сущности он начал с 69-го года воодушевлять народное сопротивление англичанам. Он необычен, и Дюгеклен необычен.
За 50 лет до Жанны д'Арк.
Задолго. Возглавив французское войско, Дюгеклен в конце 60-х, в 70-е годы ведет войну, ну, в общем, с 1370 по 1380 до своей смерти, до последнего дня. 10 лет, будучи глубоко немолодым человек, ведет войну на юге и юго-западе Франции, нарушая все рыцарские правила ведения войны.
Ну, как же нарушая? Вот вы говорите, он не убегал, там, рыцарь до мозга костей.
Вот он от этого мозга здесь отступил. Вся его предшествующая биография – классический рыцарь. А здесь, оставаясь верным, но что в классическом рыцаре? Бесконечная преданность своему сеньору. Он бесконечно предан Карлу Пятому. А Карл Пятый взялся настроить население Франции. Есть его документы, где он говорит горожанам: «Сопротивляйтесь». Он разрешает партизанские отряды крестьян. Поняв, что он служит этому сеньору, он выполняет его волю в течение этих 10 лет. Он ведет необычную войну. Его осуждают страшно. Он ни разу за 10 лет сражений не принял большого боя, как принято по рыцарским законам. Что такое?
Типа Азенкуров, да?
Да. Креси, Пуатье, Азенкур. 1346, 1356, в будущем 1415.
Но это уже не Карл.
Это война пока нет. Потом... До Карла и после него. По каким правилам? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле. Так ведется рыцарская война. Построились, договорились о моменте начала истребления друг друга. И Франция терпела неизменные поражения в этом. Это понятно почему.
Почему?
В Англии еще в XII веке была проведена военная реформа, в силу которой не феодальные отряды, а наемные, подписавшие контракт с королем, подчиняющиеся его строгой воле, строились на этих огромных полях сражений.
Вспомним роман Конан Дойля «Белый отряд».
Да.
Ровно про это.
А у французов каждый отряд подчиняется своему сеньору, только ему. А король оказывается второй фигурой. И при Пуатье так получилось страшным образом. Увидев, что дело плохо, многие отряды, даже возглавляемые родственниками короля, например, герцогом Орлеанским, покинули поле боя, а короля там оставили. Он сражался с горсткой. Английское войско не таково. Оно строго цементировано еще Генрихом II, Плантагенетом в XII веке.
Тем самым мужем Элеоноры Аквитанской, да?
Тем самым. Оно тренировалось в Шотландии. Оно пережило такие постоянные тяжелые войны в Шотландии. А французы в это время жили... воспоминаниями о своей непобедимости, рыцарственности.
Надо сделать еще шаг назад, когда Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандский, захватил Англию, вся земля была объявлена собственностью короля.
Одна большая часть.
Ну,
большая часть его собственностью,
да.
Доменом.
Доменом, да, доменом.
И там не образовалось территориальных вот этих графств, герцогств, потому что поместья раздавались, без этого нельзя, но в разных частях Англии. В результате английское войско и французское разные, плюс английские лучники, свободные крестьяне.
Об этом поподробнее.
Которых во Франции почти нет. В Англии, в силу особенностей истории ее феодальной, сохранилось гораздо больше свободных крестьян, йоменов, которые нанимались в эти отряды и блестяще владели стрельбой из лука. Но французы тоже умели или нанимали, наемники — это другое, генуэзцев. Вот я обнаружил такой факт. Когда стреляют английские лучники, они заботятся о том, чтобы стрелы их долетели до цели обязательно. Пошел дождь, они спрятали тетиву, чтобы она не намокла на голову под свои шлемы. А наемникам плевать. Прошел дождь, тетива мокрая. Они потом говорят: мы не виноваты, что наши стрелы никуда не попали. То есть это два разных войска. Понимая это, видимо, Дюгеклен не принимает рыцарской войны. Он применяет тактику партизанскую, которую отработал еще в Британии в 40-х годах. Он нападает на отряды, на арьергарды английского войска. Он грабит обозы, он устраивает засады. Все то, что невместно рыцарю. Он вступает в переговоры с занятыми англичанами. В городах, занятых англичанами, с горожанами, чтобы они помогли какому-то французскому штурму, например, в Ля-Рошеле. И в итоге успех. Вместо рыцарской спеси – реализм партизанской войны. Карл V наверняка это просто одобрял и поддерживал. В результате освобождена огромная территория Франции. Потом они многое потеряют еще раз. Освобождена вся территория Франции, кроме ключевых портов, главных военных крепостей морских. Байона на границе с Пиренеями, Бордо, юго-запад Франции, Шербур, северо-запад, Брест и Кале на севере. Но ключи, вот в виде этих городов, ключи от Франции остались в английских руках. То есть было сделано много, но далеко не все. Но надо сказать, что еще при жизни Дюгеклена, это было оценено. Во-первых, Карл V даровал ему титул графа де Лонгвиль и назначая конетаблем. Итак, он у нас уже не маленький бретонский рыцарь. Он у нас граф де Лонгвиль. Какая ослепительная карьера! Какое поразительное продвижение! Но удивительно еще и то, для неграмотного человека, что он при этом не обрел великой рыцарской спеси.
Не обрел.
Став де Лонгвилем и конетаблем, он ведет эту партизанскую войну и терпит поношение. Хроники отразили гиперкритическое отношение к его фигуре при французском дворе.
Надо при сказать, французском
при
дворе?
При французском дворе.
В окружении Карла V.
Он бы никогда не жил при дворе, а он и не жил там. Ему долго жить, во-первых, там не дали бы, либо отравили бы, либо удушили. А потом он просто в этой среде не мог находиться. Он всегда на войне, а контакт только с самим королем. Двор был полон этой самой рыцарской спеси. Исключение, которым был Карл V, удивительно, но в то же время неудивительно. Как с книжной культурой все-таки связан интеллект человека во всей эпохе.
Но интересно, что вот Карл-то интеллект, а вы правильно сказали, что он был какой-то компенсацией Дюгеклен, потому что сам необразованный, судя по... Нет писем его рукой, нет ни одного документа. Неграмотный.
Он не умеет.
Кстати, очень благочестивый, два случая нашел. Значит, однажды он дал обет начать сражение не раньше, чем съест 3 миски винной похлебки в честь Пресвятой Троицы. Почему 3? Потому что Троица. В другой
так
раз...
Наивно, да?
Да. В второй раз не брать в рот мясо и не снимать платье, то есть не переодеваться, пока не захватит город. Причем давал искренне. Это не было так, чтобы войско, да? Это он для себя делал.
Это называется народная религиозность.
Народная религиозность. Совершенно, совершенно верно.
Он не был далек от народа. Он, будучи уже и конетаблем, и графом...
Верховным главнокомандующим, да?
Да, верховным конетаблем, верховный главнокомандующий. И вызывая тем самым ненависть и неприязнь двора, он оставался в чем-то этим простецким рубакой, рыцарем, не чуждым вот народа. И вот эта народная религиозность, народные обеты делали его невозможным при французском дворе.
Кстати, и погиб он все-таки во время осады, при осаде города, он погиб, он не умер в постели, Шатенойф-де-Ля-Рандон. Кстати, там же и похоронен, замечу я. Вернее, там, скажем, там есть одна из четырех его усыпальниц. Это тоже тяжелейшая история, как его везли по жаре. И как такая неприятная вещь, как стаи мух сопровождали все это тело.
Это дело было обычно, не про всех это написали.
Да, да.
Но это просто со всеми было.
Сердце отдельно.
Но символическое погребение в Сен-Дени по приказу Карла V было совершено. Для Карла V был важен принцип. Вообще удивительно, не боясь своего придворного окружения, которое было страшно недовольно, которая не понимала, все еще жила иллюзиями французской военной славы, связанной с традиционным боем. Вот это огромное поле, потом бой распадается на серию доблестных поединков, красивые костюмы, масса оруженосцев, и французские рыцари, как написал однажды один из хронистов, французские рыцари, увидев, например, что против них стоит пешая, войско, а англичане, Эдуард III, стал спешивать своих воинов. Это же помогало лучникам стрелять. Когда они знали, что сзади стоят рыцари пешие, они знали, что не убегут и не бросят их здесь. А они, увидев, что против них пехота, бросились в бой, по выражению хрониста, с помпой и в совершеннейшем беспорядке. Вот это свойство. И причем несколько раз оно их подводило. В битве, так называемой битве Шпор, 1302 год, при Куртре и при многих других сражениях. Но научиться они никак не могли.
Я хочу сказать, что в светской культуре рыцарства было европейского и постсредневекового был культ 10 светских героев, да?
9. 10-м стал Дюгеклен.
10-м стал, 9 я назначил.
Во Франции 10-м стал Дюгеклен.
Итак, 9. 3 языческих: Гектор, Александр Македонский, Юрий Цезарь. 3 иудейских: Иисус Навин, царь Давид, Иуда Маковей. 3 христианских: Король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский. Вот наш
и
герой.
Французы включили Дюгеклена, вот как бы завершая, мы начали с того, что он очень значим во французской истории. Они включили Дюгеклена в этот вот светский культ героев 10-м номером. Это говорит о том, как оценили его современники. Они называли его «наш добрый конетабль». И для них, я думаю, для простых людей Франции было очень важно, что он оставался вот таким мужиковатым, простоватым, со своей похлебкой, со своей секирой, со своей вместе с тем рыцарской преданностью сеньору, поклялся Карлу V. Карл V одобряет, что он воюет так, буду воевать так. Он был симпатичен. Я отыскала в одной хронике монастыря Сен-Мишель в качестве приложения прижизненную стихотворную поэму на старофранцузском, посвященную Дюгеклену. Не каждому историческому деятелю и не каждому воину довелось при жизни в такие средневековые времена стать героем стихотворной поэмы.
И в «Малом завещании» великий французский поэт Франсуа Вийон упоминает Дюгеклена как образец для подражания.
То есть для них это очень большой герой.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну и теперь мы, наконец, можем объявить имена наших слушателей, которые правильно ответили на вопрос о месте коронации французских королей. Происходило это в Реймсе. И победители Николай с телефоном 914-884, Марк 911-254, Ольга 916-012, Миша 904-612, 917-593, это Дима, 910-400, Владимир, 903-750, Алла и 926-811, Настя. Вы получаете книгу Шарля де Голля «На острие шпаги», и еще 6 человек получают книгу Генриетты Гизо «История Франции для юных». Это Миша 916-546, его телефон, Максим 903-757, Виктор 906-755, Сергей 960-235, Александр 921-359, Алексей 921-917.